Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 15 сентября 2022 года. Я продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей. Вот следующий вопрос от нашего старого укрослушателя Крейцера. Движение в известном направлении. Ну, с возвращением вас, во-первых, на форум, потому что, видимо, давно не было перемоги, но вот сейчас она появилась, и вместе с ней ваши вопросы. Так что, как говорится, желаю вам успеха. Наверное, у вас еще появятся в будущем поводы, так что задавайте, не стесняйтесь. Ну, так вот, относительно вопроса. После победы, как в 45-м видели Сичанские, продолжительной тактической паузы, которая превратилась в перекур, значительная часть прогресса 6 месяцев войны была отдана меньше, чем за 2 недели. В ходе перегруппировки войск в кавычках противнику оставлены крупные склады с боеприпасами и техникой в количестве не единиц, а десятков, включая технику с маркировкой свежесобранного 3-го армейского корпуса. Все это происходит на фоне новостей о волшебнике на голубом вертолете Пригожине, который организует помилование зэкам через отправку на войну в добровольно-принудительном порядке с последующими посмертными почестями. Интересы добавляют и занимательные видео из ННР, где местные жители отказываются работать пушечным мясом и открыто обвиняют вербовщиков в длительном и масштабном мародерстве. Пора признать, что армия уже съедена коррупцией, российская, и утратила профессионализм задолго до начала войны, или это все еще хитрый план? Вопрос. Ну что ж, давайте разбираться по частям. Значит, ну, во-первых, в том, что касается, я начну с короткого. То, что касается свежесобранных крупных складов с боеприпасами и техникой, которые достались противнику, там дальше на этом же форуме есть достаточно длинная обстоятельная дискуссия, в которой участвует наш слушатель Леонард Женайн. И поэтому здесь мне нечего особенно добавить. Просто те, кто интересуется, значит, вот просмотрите эту ветку, там идут ссылки с обоих сторон и так далее. Значит, ну, смысл дискуссии в том, что, так сказать, масштабы, скажем так, успеха и захваченных трофеев, они многократно преувеличены украинской пропагандой. То, что украинская пропаганда работает, я говорил с самого начала, потому что, собственно, основной, как бы, профиль президента и его основная задача — это как раз обеспечивать пропагандистский потенциал. И его квартал 95 в этом смысле как нельзя кстати. Он, как говорится, полностью переключился на крышевание вот этой вот темы и, так сказать, работает, не покладая рук. Я это признаю, это, в том числе и то, что есть среди них какие-то удачные находки, которые даже трудно бывает распознать с первого взгляда, особенно несведущим людям. Но, во всяком случае, это вот основная их тематика, поэтому удивительно, что в ней они и преуспели. Я просто вам советую вот этот вот, как бы, базар фильтровать в этом смысле и понимать, что, так сказать, сейчас объективной информации, особенно с украинской стороны, конечно, нет и быть не может. С российской стороны ее может не быть, а может не даваться эта информация. Я тоже понимаю, признаю. Но хочу сказать, что там всецело полагаться на украинские источники только по принципу, потому что я там укрофил или болею за Украину, как в футболе. Ну, это ваше право, но это не значит, что это является объективной реальностью. Теперь, что касается волшебника на голубом вертолете, который организует отправку на войну в добровольно-принудительном порядке. Знаете, я слежу, как бы, за украинской пропагандой, и мне, как бы, сыпется информация из тех источников тоже. И в телеграм-канале распространялась, значит, некая такая агитка от имени ВЧК УГПУ, которая, видимо, послужила первоначалом, так сказать, для всего этого тренда в добровольно-принудительном порядке с помилованием там и прочее. На самом деле, ну вот из того, что единственное я видел, и то, что похоже более-менее на правду, это некий ролик, который распространялся через канал «Невзоровские среды», где речь идет о неком вербовщике, я не узнал, так сказать, в нем Пригожин или не Пригожин, может, это и он, не знаю. Хотя думаю, что вряд ли. Но в котором действительно там на протяжении 5 минут излагаются условия участия заключенных в воинском подразделении, которое называют ЧВК «Вагнер», И далее, так сказать, вот, объясняет, как это должно происходить. То есть это, собственно, речь его вот перед кругом неких заключенных. Я полностью на 100% не могу исключить, что это может быть и постановка. Но она у меня вызывает большую степень доверия, чем некие литературные рассказы, которые, так сказать, имеются на этот счет. Но что я хочу при этом отметить? Что, во-первых, если даже посмотреть и базироваться на этот ролик, то никакого принудительного вовлечения, так сказать, порядка, скажем так, привлечения в эту воинскую часть, да, или частную военную компанию нет. Сюда спрашивают добровольно людей, которые сидят много, сидят за серьезные преступления. Хотят ли они, как говорится, вот, попытать своего воинского счастья, особенно если они, ну, грубо говоря, склонны к насилию, да, и через полгода заслужить в бою, так сказать, прощение, помилование. Или хотят дальше отсидеть свой срок. Ну, нормально. На самом деле, во-первых, даже в военное время существовали, как известно, штрафные роты, да, штрафные батальоны и прочее, прочее. Ну, поэтому, кстати, и с Россией, и с советской, и с немецкой стороны, чтобы быть уже до конца объективным. И поэтому говорить, что это что-то чрезвычайное, сказать нельзя. Кстати, во время Великой Отечественной войны тоже был набор в действующей армии, ну как набор. То есть добровольцы, скажем так, из числа заключенных, они имели возможность заявить о своем желании участвовать в войне, и действительно оттуда брали. Не всех подряд, а, так сказать, с разбором. Но, собственно, точно так же и делает ЧВК. Она не всех говорит, вот он сейчас кто тут объявился, мы взяли и записали. Вот, а мы проведем с каждым собеседованием, там по 2-3 часа, говорится, на каждое собеседование отводится, для того, чтобы понять, вы вообще годитесь, не годитесь, так сказать, психологи в этом, видимо, участвуют, ну и прочее. То есть, в общем-то, берут не всех подряд, гребут, уж тем более не в принудительном порядке. Кстати, отмечу, что среди, так сказать, трех смертных грехов, за которые следует жесткое наказание прямо, как говорится, на месте, этот представитель ЧВК говорит о том, что в него, в частности, входит, ну, не только там дезертирство, да, но и, в частности, мародерство. И, как говорится, как он выражается, сексуальные контакты со всеми видами местного населения, так сказать, начиная от женщин, мужчин, животных, так сказать, и прочее. Вот, так что представить, что это какая-то армия мародеров, которые вот, так сказать, насильников, которые набирают туда и которые дальше берут в руки оружие, говорят, эх, ну теперь, так сказать, пошло-поехало, теперь оторвусь по полной. Вот из этого ролика, во всяком случае, это не следует. То есть он про то, что я не даю ему 100% гарантию, но, во всяком случае, из него вот такой вывод не следует. Отдельно хочу сказать про мародерство. Это любимая тема украинской пропаганды, ну, начиная, наверное, с первых дней кампании. Со всякими тогда, помню, были еще и ролики, сейчас их как-то не очень много. Может быть, тема уже подоживалась, а может быть, просветление какое-то в умах наступило. Но, во всяком случае, как там из захваченных этих территорий в Киевской, Черниговской областях, там прут телевизоры, там стиральные машины, непонятно что, но, в общем, как говорится, очищают все. Значит, вот на этом моменте мне всегда это было интересно, но поскольку я отвечаю на вопрос слушателя Укрофила, вот, то хотелось бы понять, вот когда вы, допустим, развиваете этот тезис серьезно, вы как бы голову включаете или нет? Я к чему это говорю? Ну, я могу предположить, хотя не одобрить, да, что, например, кто-то из военных там взял и снял, так сказать, взял кроссовки там чьи-то. Хотя, на мой взгляд, это глупо. Потому что военная обувь, как то берцы, да, так называемые, она не в пример крепче. Я сам, собственно, служил в армии, тогда, правда, берцев не были, были сапоги. Вот. Но мне было совершенно понятно, что вот эти кирзовые сапоги никакие кроссовки не заменят в тех условиях, в которых приходится реально действовать. Поэтому это, как бы, говорить об этом можно, но с той же степенью уверенности можно, как говорится, взять в каком-то доме домашние тапочки, имею в виду, что в них вообще нога удобна. Удобно, это правда, но воевать неудобно. А так вообще они по жизни, да, действительно удобно. Я сам дома хожу в тапочках. Поэтому, ну, я не знаю, там, можно ли, так сказать, оценить как мародерство, наверное. Формально можно, да, там кусок колбасы, там взятый в каком-то магазине, предположим, если он оставлен, если кому-то вот прям голодно и непременно хочется пожрать. Хотя я понимаю, что когда идут военные действия, то как бы не до жратвы, да, тут как бы чувство аппетита сильно притупляется, да, в период таких вот действий. Но это все как бы мелочевка, да, ну какие-нибудь там конфетки типа тик-так, да, я как бы всерьез, да, не расцениваю. Но поговорим о серьезном. Я все развиваю тему мародерства. Ну, те же самые там стиральные машины, телевизоры, там все. Вот были даже какие-то видеокадры. Ну, тогда еще в марте-апреле, как кто-то в военной форме, неопределенно, не поймешь кто. Потому что военную форму, в отличие от Второй мировой войны, практически идентична. Там даже сами военные не разбираются в этом, только, так сказать, повязками как-то там себя различают. У кого там красный, у кого синий, у кого белое там, и прочее, прочее. Не очень надежный, скажем, прямо способ опознавания. Ну вот, какие-то военные в неопознанной форме что-то там тащут, допустим, и какая-то видеокамера это снимает. Ну, при условии, что это не фейк, да, предположим, что это реально. А чего дальше с этим делать? Вот с этим самым телевизором, да, я помню, даже был какой-то разговор, как бы записанный на пленку, там, военнослужащего какого-то там, который якобы звонил себе домой куда-то в Тму-Таракань, и там жене, ну там разговор с перемежаемым матом, видимо, для верности, да, говорил о том, что вот там я сейчас тут стиральную машину врел, еще и блендер, а ему там жена что-то подсказывала, то есть там то ли блендер возьми, а швейную машинку не надо, и что-то вот, ну, в общем, как говорится, разговор по делу, да, чего дальше уволочь, смародерить. Это представлялось как доказательство мародерства. Я хочу понять, вот с этим набородёрным дальше делать что? Вот с этой стиральной машиной, возьмем за нее, например. Ну, там газовая плита туда же, там, и прочее, прочее. Ты что, вещмешок ее положишь, что ли? Ну, начать с того, что вещмешка нет, ну ладно, не в этом дело. А я представляю себе, что такое стиральная машина. Она весит килограмм 60. Ну, мне переходилось просто перевозить, поэтому я представляю. Ну, довольно трудно с ней что-то. А дальше? Ну, хорошо, ты ее из дома выдешь. А что ты дальше с ней сделал? Придешь к командиру подразделения и скажешь, я тут нарыл машину стиральную, поэтому дайте-ка мне место в грузовичке, чтобы ее положить, да, для того, чтобы, так сказать, вместе с набородёренным имуществом. А командир ему по это скажет, да-да, молодец, клади сюда, тут все складывают. Это вот так вы себе представляете? Это как вообще должно происходить? Да? А дальше? А как ее, собственно, вот этот домой, в этот, так сказать, захолустный поселок отправлять? Это что, ты пойдешь в отделение Почты России, кстати, где оно там на Украине, вот, и после этого, так сказать, попросишь его отправить себе домой родственникам, ну, для отправки Почты России больше 20 килограмм посылок не принимает, если кто в курсе. Так, ну что еще осталось? Может быть, с ДЭКом отправить? Вот СДЭК приедет прямо к вам, вот на эту освобожденную территорию Украины, заберет посылку, сделает под козырек, скажет, да-да, прям довезем в целости и сохранности. Это все так представляется. Ну, бред. Да? Что не бред во всем этом? Это то, что это действительно имеет смысл делать, и что ли, местным. Вот те, кто находится в территориальной обороне Украины, как известно, эту территориальную оборону создала чуть ли не с первых дней, если не раньше. Вот когда ты сам из той же местности, ну, вроде бы ты тут занимаешь какие-то дома, кто-то их оставил, да, может быть, бежал от репрессий тех или других, или вообще от приближения войны. А твой дом конкретно рядом. Вот машину можешь подогнать, да, взять вот стиральную машину, отвезти к себе. Вот это реально. Но только при чем здесь российская армия? Это вам как-то внутри себя надо разбираться. Ну, я имею в виду внутри укрофила. Поэтому эта тема мародерства, особенно в нынешнем контексте, ну, она настолько беспомощно выглядит. Я думаю, может быть, поэтому ее как бы украинская пропаганда и оставила пока на заднем плане. Так иногда повторяется сполохом. Вот. Ну, а то, что это как бы может подпитываться и прочей продукцией квартала 95, как от видео, так и фото, и письменными, я, собственно, не сомневаюсь. Теперь по существу насчет коррупции, профессионализма и является ли это еще все хитрым планом. Я не считаю, что это хитрый план. Я считаю, что это серьезные просчеты. И просчеты, допущенные в первую очередь не на уровне тактических подразделений, а просчеты в Верховном Главнокомандовании. Я уже об этом говорил сегодня. предыдущем ответе. То есть роль верховного главнокомандования состоит не в том, чтобы просто там раздавать медальки или, так сказать, выступать по телевизору, а в том, чтобы контролировать ход вот всех военных и связанных с ним операций именно со стороны военно-политического руководства. То есть оно в ходе этого должно отмечать, насколько те или иные военные операции соответствуют политическим задачам, и, соответственно, разрешать это или не разрешать. В идеальном случае, и это, кстати, вот пример Второй мировой войны это говорит, и на советском, и на германском уровне, так или иначе, верховное главнокомандование перешло к верховному главнокомандующему Сталину и, соответственно, фюреру Гитлеру. И это не потому, что им нечем было заняться или не было компетентных генералов. Генералов было пропасть и с той, и с другой стороны. А в том, что они выполняют задачи, которые возложены на военную операцию, именно исходя из ее и военной, и политической составляющей. Вот в этом были проблемы. Причем, подчеркиваю, проблемы с обоих сторон. И с германской, и с немецкой. В частности, то, что я сейчас в большей степени, наверное, буду говорить о примере Германии, и не потому, что мне как-то вот, так сказать, гитлеровская машина нравится больше советской, а просто потому, что Германия вследствие ее поражения, картина всех военных действий, включая секретные совещания, вставки, в общем, все, что было документировано, так или иначе, оно стало очевидным, оно уже не является секретным. А вот с советской стороны это не так. С советской стороны масса вещей остаются засекреченными. И в том числе на уровне принятия решений высшему политическому руководству. Много известно, но многого еще и не хватает. Ну, во всяком случае, значительная часть. Во всяком случае, то, что засекреченные материалы до сих пор существуют, это факт. 80 лет прошло после войны, они все еще есть. Так вот, из германских материалов, в частности, видно, что Гитлер ставил категорические задачи своим военачальникам по недопущению их отступлений, потому что в случае, как только назревала какая-то проблема на фронте, вот тенденция военачальника была первая, это выйти из окружения, изберечь войска, а что там дальше будет, да это не моя проблема, это проблема фюрера, вот он пусть и разбирает. Вот, собственно, фюрер за этим и следил, и, так сказать, держал своих военачальников на коротком поводке с тем, что они собираются сделать. И надо сказать, что действовал это вплоть до уровня руководства военными операциями. Не потому, что он был самый великий стратег, а просто понимал, что если это пустить на волю военных, то военные в нужный момент, так сказать, нападут, а в нужный момент дрейфят. И скажут, ну мы так действовали, исходя из оперативной обстановки. И собственно, Сталин занимался тем же самым. Ну, вот классический его пример, это приводит как неудачный пример сталинского решения. Но я объясню его мотивировку. Когда советские войска в первые месяцы войны оказались в количестве фронта или нескольких фронтов, оказались там фронта юго-западного, оказались окруженными в районе Киева, потому что Сталин не давал приказ на отход. А вот вдуматься, а почему он должен был отдавать этот приказ? Это оставлять крупнейший советский город, собственно, противнику просто так, даром, при всем при том, что вокруг него строился укрепрайон с силами всей страны в течение там, ну, многих лет. И действительно крупный укрепрайон. И действительно сильный. Это вообще была самая сильная советская группировка, вот юго-западная. Спрашивает, вот что, ее вот просто так взять и, так сказать, отдать это все? Ну, естественно, кому же это хочется? Не говоря на политические, о политических, экономических просчетах, то есть про экономических потерях и так далее. Значит, естественно, вот военно-политическое руководство, оно именно в этом и состоит, чтобы мониторить выполнение военных задач с точки зрения не только военных, но и политических задач тоже. То есть, чего ты, собственно, хочешь добиться в ходе этой операции. Вот я считаю, что на уровне военно-политического руководства это главный провал. Это не, так сказать, коррупция и профессионализм, да, о котором вы говорите. Потому что профессионализм, он в данном случае появляется, ну, на уровне воинских частей и соединений. Их можно подготовить. Я об этом говорил в своем эфире 12 сентября. А вот обеспечить руководство ими на адекватном уровне, да, чтобы происходила военная операция, этого не наблюдается уже в течение полугода. То есть был в начале кавалерийский наскок, у которого был шанс осуществиться, как говорится, ну фу-фу. Шанс, который запоздал на 8 лет. 8 лет назад он бы получился, это да. Но тогда военно-политическое руководство его просрало. Так вот в этот раз, когда он не получился, она не сделала из этого никаких выводов. Она не стала по-серьезному готовиться к операции, к войне и во всяком случае делать ее так, как пример, как тому могла бы дать та же Барбаросса, которая на сегодняшний день, вот как это известно, да, потому что, еще раз повторюсь, немецкие источники все скрыты, да, она готовилась не только с точки зрения военной операции, но и то, что будет потом на этих областях. Вот как их надо дальше удерживать, осваивать, там, внедрять в экономическую систему и прочее. Это был не просто военный наскок. Вот с этой точки зрения здесь ничего не было готово. И это сейчас становится очевидным. И более того, 6 месяцев войны не пошли уроком. Потому что с тем, что произошло, так сказать, в Харьковской области, это в первую очередь просчет, конечно, командования. Потому что оно не смогло, так сказать, во-первых, скрыть возможности прорыва линии обороны, ну, линии или очагов обороны. Очаги обороны сами по себе не преступление, потому что еще немцы, и, кстати, тот же Гитлер, разработал тактику так называемых фестунгов, да, то есть крупных укрепленных пунктов, между которыми связь обеспечивается только простреливанием. Это все находки еще Второй мировой войны, и которые обороняются просто сами по себе. И в этих условиях, собственно, никакого урока из этой тактики, то как надо действовать, как надо мониторить передвижение сил противника, в общем, сделано не было. Просчет, в первую очередь, командования. Не тех людей, которые находятся конкретно на поле боя. Они-то профессионально подготовлены, но ими надо оперировать. Поэтому здесь я думаю, что в первую очередь это, конечно, пощечина не российской армии, там не какая-то роспись ее в коррупции, профессионализме и так далее. Подсчет ее руководству. Это руководство тоже часть армии. Это правда, это генералитет и так далее. Но над ними должно быть высшее политическое руководство. И вот это политическое руководство своей, так сказать, роли за эти полгода не сыграло. А его роль, среди прочего, помимо вот наблюдения и отдачи конкретных приказов, что можно делать и что нельзя, состоит и в том, соответствующая задача кадрами, это то, чтобы, скажем так, тех, кто умеет руководить операциями и это доказал, соответственно, выдвигать, а тех, кто не умеет это делать, выдвигать. Вот в этом задача политического руководства, это кроме него никто сделать не может. Сам генерал не скажет, извините, я дурак, вот я не смог, так сказать, и отхлопает себя ушами по щекам. Нет. Он все объяснит объективной обстановкой. А вот военное руководство политическое должно оценить, правильно это было сделано или нет. И если нет, то кто может вместо него сделать правильно? И вот именно в таких условиях у Гитлера, просто эта практика еще раз больше известна, да, чем советская, появлялись, как говорится, свои любимчики, которых он выдвигал, то есть те, которые могли справляться с задачами, и задвигал тех, кто на самом деле справляться не мог. Скажем, из немецких фельдмаршалов, которые начинали поход в 41-м году, я боюсь соврать и ошибиться, потому что я, конечно, биографии всех наизусть не помню. Но очень немногие дожили до руководства войсками в конце войны. То есть они были все смещены какими-то выдвиженцами военного времени. И это нормальная практика. Генералы мирного времени, как правило, для войны не годятся. Это, к сожалению, опыт, который накоплен уже поколениями и многократно подтверждается историей. Поэтому я думаю, что движение в известном направлении, о котором вы спрашиваете, имея в виду отступление, будет продолжаться до тех пор, пока военно-политическое руководство не сможет сделать эти выводы. Я очень надеюсь, что оно эти выводы сделает и не займется своей прямой задачей, то есть верховным главнокомандованием. Навесить на себя, как говорится, медаль-то легко, а, так сказать, в действительности командовать достаточно трудно. Хочу сразу заметить, что у украинской стороны в этом смысле задача гораздо проще. Потому что, ну, собственно, тот верховный главнокомандующий, который Зеленский, я уже говорил это в своих передачах, он, по сути, зиц-президент. Его задача пропагандистская. Приехать, кого-то поздравить, сфотографироваться там, слезы пролить, решительно сказать там о том, что мало оружия поставляет. Вот такая вот. То есть чисто внешняя. Реально, естественно, он никакими операциями не управляет. Вот там может что-то там обозначить, типа вот я выдвинул требования. На самом деле это не он управляет. И более того, это, я сомневаюсь, что это делает и украинский генералитет. Скорее всего, это делает объединенная НАТО. Ну, в первую очередь, американское командование. А над тем политический контроль гораздо сильнее и серьезнее, и отработан уже десятилетиями, со стороны того, что Дональд Трамп называет глубинным государством. То есть это не Байден там и кто-то еще, а, так сказать, те взаимосвязи, которые существуют и которые способствуют выдвижению тех или иных генералов на реально руководящие должности. Вот я думаю, что на этом уровне реальное руководство осуществляется. Ну и, естественно, подкрепляется необходимой разведывательной информацией и так далее. Так что здесь не надо искать каких-то особых героев именно на украинской стороне. Они, безусловно, участвуют в этой операции, но не они являются, как говорится, главными верховными застрельщиками. Мы боремся сейчас, я имею в виду Россию, она борется фактически с НАТО, с объединенным НАТО, которым Украина является только таким живым копьем, которое поставляет для этого необходимое пушечное мясо. Возможно, очень хорошего качества, я ничего не хочу сказать. Но, так сказать, его реальная роль такая. Все остальное, это, как говорится, объединенный НАТО. Поэтому мы реально уже находимся в этой войне, которая просто ведется, как и всякая война, не похожая на предыдущие способы.